Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую тебя, Никит.
И начинаем мы традиционно три новости. У нас комментарии экспертов в режиме лайв. Начинаем мы со следующего. В России ужесточат контроль за содержанием учебников истории. С таким заявлением выступил министр просвещения Сергей Кравцов на церемонии награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса сочинений без срока давности в Музее Победы.
Да, это мероприятие проходило в Музее Победы. Помимо этого, было подчеркнуто, что речь коснется не только учебников, но и учебных программ, методичек, в общем, всего, что касается с обучением детей, вот именно истории и конкретно касаемо Великой Отечественной войны. Также Кравцов подчеркнул, что недопустимо искажение истории в угоду каких-то тенденций и политических настроений. Подрастающее поколение должно знать историю своей страны, и уничтожение исторической памяти может привести к повторению страшных событий прошлого века.
С нами сейчас на прямой связи книжный обозреватель, пиар-менеджер издательства «Время» Дмитрий Гасин. Дмитрий, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Вообще, да, Дмитрий, как происходит вот сам процесс, да? Автор написал учебник, а дальше? Вот кто-то его вычитывает, потом он поступает в издательство. Или как? Вот каков...
Сколько ступеней редактуры?
Да.
Да, любая книга по истории, предназначенная для детей и юношества, может выступать в роли учебника, но неофициально. Книга, которая считается учебником и включена в учебный процесс, и которую ведает Министерство образования, да, это книга, прошедшая грифование под грифом Министерства образования. Значит, это сложный процесс, там есть экспертная оценка, это отнюдь не редактор в издательстве, может быть, прекрасный специалист, да, но частное лицо проверяет, да, это проверяет государство на соответствие стандартам образования. Вот. Детали этого процесса не так важны. Важна концепция. Это действительно должен быть управляемый, контролируемый процесс.
А сейчас он насколько управляемый и контролируемый? Почему мы видим, что время от времени все-таки проскакивают какие-то эпизоды и в учебниках, и в книжках?
Надо сказать, что ошибки и неточности в учебниках были всегда.
Это не, одно дело ошибки, неточности, другое дело изменение интерпретации.
Вот здесь есть большой соблазн впасть в ересь кодифицирования и нормирования, когда все будет сведено к одной генеральной линии, никаких оценок разнящихся быть в учебниках не может. Это не совсем так. Разумеется, детям должны подноситься и значит, преподаваться исторические факты в непротиворечивой форме. Да? К тому же есть и дополнительные функции у изучения истории, в том числе отечественной. Например, функция воспитания патриотического, значит, воспитания гражданственности. Да? Но есть большой соблазн все это урегулировать так, чтобы было гладко, складно, разумеется, при этом патриотично и, скажем так, непротиворечиво. История не поддается такой трактовке и такому упрощению. И рано или поздно дети столкнутся с тем, что они сочтут либо ошибкой, либо ложью, потому что некоторые вещи просто нельзя утаивать. Поэтому формулировки вот в этой новости, они такие благозвучные, такие благородные, да, действительно, не допустить искажения, не допустить забвения истории, да, и, значит, крепко выучить уроки, данные нам войной. А вот как это будет реализовано на практике, большой вопрос, потому что некоторые вещи просто нельзя утаивать от подрастающего поколения. И самое важное, даже не набор фактов, которые будет фигурировать на страницах учебников, будет ли там упоминаться то или это, хотя я, мое личное мнение, как бы не касающееся никого больше, но я его хочу высказать, что там должен упоминаться и секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа, и раздел «Сфер влияния в Восточной Европе», когда Германия и Советский Союз откровенно делили между собой пирог еще не захваченных, свободных, независимых на тот момент государств. И раздел Польши, и совместный парад, который проводили войска двух государств. Не будем забывать, что буквально до 22 июня мы находились в тесном сотрудничестве и взаимопомощи с Германией, той самой ужасной, одним из самых страшных врагов, обрушившихся на нашу родину. То есть, самая важная мысль, которую должен доносить учебник, ни в коем случае ошибки руководства, и не просто ошибки, а злонамеренные действия руководства страны, если таковые бывают, не умаляют подвига простого солдата и военного. Те, кто отдали жизнь за то, чтобы освободить нашу родину, как бы она ни называлась, от фашистской Германии, это герои на все времена, на вечные времена. А вот государство вело себя по-разному. И это должно быть отражено в курсе истории, по моему скромному мнению. Потому что, еще раз повторюсь, непротиворечивый, гладкий, складный курс истории, который только хвалит, только белые страницы истории показывает, только светлые моменты акцентирует, вот, он не научит самому главному – критическому мышлению, объективному подходу к фактам истории и тому самому недутому и фальшивому патриотизму, который испаряется очень быстро при первых трудностях, да, улетучивается, а настоящему, настоящей гражданской позиции, когда никто не отрицает черных, мрачных и печальных страниц истории нашей Родины, но понимает, насколько важно передавать из поколения в поколение это знание, чтобы не повторилось. Вот это вот очень правильная установка, и она как раз прозвучала в новости со 100% точностью. Чтобы не повторилось, ни при каких обстоятельствах, как бы ни сложилась международная обстановка, политика и так далее. Опять же, не будем забывать, что началу Второй мировой войны предшествовала политика потакания фашистской Германии, да, когда пытались удержать агрессора в некоторых рамках, жертвуя людьми, политическими свободами и так далее. Ну вот к чему это привело, мы прекрасно видим.
Дмитрий, а вы как человек, имеющий отношение, да, к издательству, в том числе учебной литературы, как вы интерпретировали слова президента, сказанные в послании Федеральному собранию, вот как раз-таки в той части, которая касалась учебников, где был упомянут некий учебник, да, где очень мало информации о Сталинградской битве, но очень много информации, например, о Втором фронте. Здесь посыл как раз-таки на что? Чтобы больше уделять именно нашей истории страниц? Рули. Или, да, или посыл на то, чтобы и тому отводить, ну, достаточное количество, особенно учитывая значимость, да, непосредственных исторических событий?
Да, да, оговорюсь, я не имею отношения ни к написанию, ни к изданию учебников. Издательство «Время»
прошу
не
прощения.
Занимается. Да, ну, ничего страшного.
Ну, как человек просто из книжного мира, скажем так, тогда.
Да, 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 да. Вот, и уж тем более я не возьмусь обсуждать слова президента и толковать их, но мое простое мнение таково. Здесь должен быть баланс. Ни для кого не секрет, что если сейчас в очень многих странах, не имею в виду нашу, спросить молодых людей, а кто же таки победил во Второй мировой войне, они смело начнут свой ответ с стран Запада. США, Англия, союзники и так далее. Как же так, друзья мои? Но это же неправильно. Это же тоже перекос, причем в совершенно какую-то странную сторону. Второй фронт когда был открыт? Когда были достигнуты соглашения, начиная там с Ялтинских и так далее, ну и Тегеранских. Ну, это, ну, просто как бы нелепость, да? Вот, конечно, должен быть баланс. Нельзя забывать о том, кто какой вклад внес, и это должно отражаться и в учебниках в том числе. Но баланс здесь ключевое слово. Потому что если учебники будут упрощать ситуацию, то, например, для того, чтобы добиться увековечивания памяти, вклада Советского Союза в победу, который самый большой, самый тяжелый для страны, самый страшный по последствиям и решающий на самом деле в победе над фашизмом. А если допустим какие-то сомнения в этих пунктах, то такой учебник, конечно, скорее всего, неправильно отражает реальность. Вот. С другой стороны, если будут не упомянуты подвиги союзников, если будет не упомянуто значение Второго фронта и Ленд-Лиза и всего остального, которое ни в коем случае нельзя преуменьшать, это было реальное сотрудничество между странами, ну, бесконечно далекими друг от друга и по будущему, и по политическому облику, и по своим целям, как ближайшим, так и стратегическим далеким. Да? Вот. Пример реального сотрудничества. Была же возможность объединиться против общего врага? Была. Она была осуществлена, эта возможность. Это очень важные выводы. И это очень важная информация, которая, опять же, на мой взгляд, это всего лишь мое мнение. Я не специалист-историк. Формулировки могут быть поправлены и дополнены при желании. Но, по моему мнению, эта информация как раз важна для того, чтобы не повторилось страшный совершенно, довольно-таки массовый и очень нелепый лозунг «можем повторить», который можно видеть во многих, на многих девизах, в интернете и везде. Это пустые слова людей, которые мало кого потеряли, возможно, в этой жизни. И, знаете, есть народная поговорка «своя жизнь копейка и чужая жизнь полушка». Это люди, которые не могут оценить подвиг наших предков, потому что они считают, что этот подвиг можно повторить. Так вот, вы знаете, сложно сравнивать, конечно, с текущей ситуацией то, что происходило во время Великой Отечественной. Но это запредельное испытание вообще всему человечеству. Это планетарное событие. Да? И когда мы сейчас говорим о том, что вот можно повторить, да, мне кажется, мы этим принижаем память тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли вообще что-нибудь говорить сейчас. Вот. На русском языке в своей родной стране нельзя повторять такие вещи. И вся информация в школьных учебниках должна быть направлена в том числе и на это тоже.
Дмитрий. Да, спасибо большое за комментарий вам. Дмитрий Гасин, книжный обозреватель, пиар-менеджер издательства «Время», был с нами на прямой связи.
О необходимости сохранения истории и недопустимости ее искажения сегодня говорил и Владимир Путин. Он поздравил с Днем Победы граждан стран бывшего СССР и, естественно, лидеров этих стран, за исключением Грузии и Украины. Их Владимир Путин не поздравляет уже несколько лет, но он выпустил обращение к гражданам этих стран, тоже их поздравил и также поздравил ветеранов и тружеников тыла.
Сейчас сделаем паузу и после нее продолжим.
В эфире «Радио Спутник».
В Берлине торжественно возложили венки к военному мемориалу по случаю победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие послы России, Армении, Белоруссии и Казахстана. Венки были возложены также от администрации района, а также от партии «Левые», от организации «Народный союз Германии» по уходу за военными захоронениями.
Кстати, родина-мать, весь день несут цветы берлинцы. Ангела Меркель призвала хранить память миллионов жертв национал-социалистов. Не только в Германии сегодня проходят вот эти памятные мероприятия. Например, во Флориде торжественно открыли бюст героя Советского Союза, французского летчика эскадрильи «Нормандия-Неман» Марселя Альбера. Президент Словакии и спикер парламента республики почтили в субботу память советских воинов-освободителей, тоже возложили цветы. Об этом сообщает словацкое радио. Кроме того, прошли мероприятия в Латвии, там тоже почтили память жертв советских солдат в том числе, и, естественно, латвийских. Были возложены цветы к братским могилам, которые существуют на территории страны. А вот украинский лидер сделал заявление на своей страничке в соцсети о том, что День памяти и примирения, который уже несколько лет отмечается на Украине 8 мая, не отменяет День Победы.
То есть 9 мая, да, по-прежнему
праздник
считается важной датой, да. Для Украины, понятно. Для нас это не обсуждается.
Для нас это не обсуждается.
На связи со студией сейчас Мария Липатова. Это пресс-секретарь «Спутник Франс». И мы хотим узнать у нее, как проходит памятный день этот важный во Франции. Мария, приветствуем вас.
Добрый день. Ну, надо сказать, что День Победы над фашистской Германией во Франции, вот его празднуют сегодня, к сожалению, не является основным праздником в году, однако это все-таки государственный выходной день, и по всей стране проходят памятные мероприятия. Дело в том, что у французов со Второй мировой связаны тяжелые воспоминания. Страна в июне 1940 года потерпела поражение, как мы все знаем. Северная ее часть была под оккупацией, на юге было создано профашистское правительство. Но французы продолжали борьбу в рядах сопротивления, которое возглавлял генерал де Голль, и поэтому торжества, ну, хоть и проходят, но без пышных парадов.
Вот какие, может быть, есть мероприятия, которые проводятся в этот день?
В городах по всей стране проходят мероприятия, где-то День памяти, все-таки большой. В основном это возложение венков к памятникам героям войны и иногда встречи с ветеранами, которых остается, к сожалению, все меньше и меньше. Через час начнется торжественная церемония памяти героев Второй мировой войны в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон начнет ее у памятника генералу де Голлю, затем будет возложен венок к могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже и зажжен вечный огонь. Ну, уже второй год подряд церемония возложения венка, вот эта самая главная церемония, которая проходит в Париже, она проходит без зрителей и в ограниченном составе. Но телеканалы будут вести прямую трансляцию.
Мария, вот в России у нас в Москве, например, в мемориальном комплексе в парке Победы на Поклонной горе стоит памятник участникам антигитлеровской коалиции, и там 4 солдата в различных формах, и в том числе французский. Во Франции как в современной оценивают вклад СССР в эту победу, и вообще фигурирует ли советский солдат где-либо?
Ну, во Франции многие все-таки хорошо знают историю и помнят, сколь великий вклад внес в победу СССР. И если Париж освобождали американские войска, французская дивизия генерала Леклерка вместе с отрядами французского сопротивления, и в городах на побережье Франции, где высаживались войска союзников, стоит много памятников именно им, мы помним, что во Франции также сражалось более 35 тысяч русских бойцов, представителей первой волны русской эмиграции, советских беглецов из концлагерей и тюрем. И вчера в Париже прошла церемония возложения венков к памятнику советским партизанам на кладбище Пер-Лашез. А завтра в наш российский День Победы представители посольства России во Франции откроют 2 мемориальных доски, также увековечивающих память советского партизанского отряда Робера Пикара и его командира Александра Ткаченко. В рядах же Красной Армии воевала эскадрилья французских летчиков Нормандия Неман, которую цитировали коллеги с 1943 года и до конца войны. Потом вернулась на советских самолетах во Францию. И сейчас, сегодня, в настоящее время, в рядах ВВС французских существует эскадрилья под названием «Нормандия-Неман». А в Париже есть станция метро, которая называется «Сталинград».
Да, спасибо большое. Мария Липатова, пресс-секретарь «Спутник Франс», была с нами на прямой связи оттуда, собственно, и рассказала о том, как отмечают 8 мая в Париже и в других городах Франции. Сейчас делаем небольшую паузу, и после нее еще одна новость. признали ошибку и покаялись. УЕФА и 9 клубов бунтарей, которые вышли из Суперлиги, смогли договориться об условиях их возвращения. Им придется пожертвовать 15 миллионов евро на развитие детского, юношеского и массового футбола в Европе. Кроме того, с этих клубов будут удержаны 5% от доходов, которые они получат за участие в турнирах УЕФА за один сезон.
Клубы подписали декларацию, в которой признали, что их проект вот этой Суперлиги, куда вошли 12 клубов изначально, был ошибкой. Сейчас вот эти 9 клубов вышли из этой Суперлиги, принесли в этой декларации свои извинения болельщикам, национальным ассоциациям и другим европейским клубам, собственно, естественно, и УЕФА, и обязались участвовать в любых клубных турнирах УЕФА, в которые они отберутся по спортивному принципу. Но помимо финансовых затрат, скажем так, да, штрафов, будут, скорее всего, еще и какие-то санкционные наказание, считает комментатор и ведущий Матч ТВ Михаил Масаковский.
Главное, что, опять же, остаются клубы, против которых, видимо, будут приняты санкции. Мы уже слышали предложение Чеферина об отстранении от Еврокубков, двух испанских грандов, Ювентуса. И вот здесь интересно, насколько окажутся действительно серьезными санкции и насколько непримиримой будет война УЕФА с инициаторами выступления ведущих клубов в Европейскую Суперлигу. И опять же, насколько поддержат Чеферина в этой борьбе те клубы, которые еще недавно вместе с Реалом, вместе с Барселоной, вместе с Ювентусом готовы были создать Суперлигу и таким образом пойти революцией против всего не только европейского, но и мирового футбола.
Ну, испанская Барселона уже отреагировала на примирение УЕФА с 9 другими клубами. В Барсе выразили сожаление, что друзья и партнеры-основатели проекта Суперлиги оказались непоследовательными и взяли на себя определенные обязательства перед УЕФА.
Но пока Барселона, да, так разговаривает, пока, в общем-то, каких-либо серьезных санкций в виде, например, двухгодичного отстранения от Еврокубков, которое грозит, да, вот этим клубам, оставшимся в Суперлиге, пока они не применены, я думаю, до последнего они будут вот так вот эту тему, да, продвигать, потому что все-таки речь шла об огромнейших деньгах, уже был найден кредитор-инвестор американский, как ни странно, но на самом деле и США, да, и азиатские страны типа Китая, Японии давно уже проявляют свой интерес к футболу европейскому, и в том числе всячески пытаются и на свою землю клубы заманить. Сейчас с нами на прямой связи генеральный директор Российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин. Алексей Леонидович, приветствуем вас.
Да, добрый вечер.
Алексей Леонидович, вот ваше мнение, почему именно вот два больших испанских клуба и Ювентус не выходят из Суперлиги и, похоже, готовы даже подпасть под серьезные санкции УЕФА? Все-таки это те клубы, которые ориентируются на глобального болельщика, нежели на местного, в отличие от тех же английских, на которых в том числе фанаты надавили, да, узнав вот об этой новости.
Ну, я думаю, что такое рассуждение некорректно, потому что все клубы такого калибра ориентируются на глобального болельщика. И у всех этих клубов, конечно, есть определенная доля болельщикам, которые находятся за пределами тех стран, в которых базируются клубы. Но я думаю, что это не самый важный фактор. Дело в том, что именно конкретные лица, которые имеют отношение к этим клубам, являются авторами и большими пропонентами этой идеи. Поэтому, видимо, здесь вопрос больше в области этики и личных убеждений, чем в какой-то другой плоскости.
Вы имеете в виду руководство Реала, Ювы и Барса?
Конечно.
Угу. То есть они Просто намеревались снять сливки со всего этого.
Нет, мне трудно. Не знаю, что они намеревались, но просто сейчас они как-то медлят с какими-то решениями, именно потому что они стояли у истоков этой идеи. И, видимо, трудно расставаться с мечтой.
Вообще, по-вашему, в ближайшей перспективе есть будущее у Суперлиги, у подобного соревнования? У нас 30 секунд.
В ближайшем времени, я думаю, что нет, потому что европейский и мировой футбол, в общем, заявил о своем единодушии по этому вопросу. И дело в том, что в футболе есть определенная сложившаяся годами система распределения доходов. Она строится на принципах справедливости, когда, в общем, доходы равномерно распределяются.
И в ближайшее время вряд ли удастся расшатать эту систему. Спасибо большое, Алексей Сорокин, гендиректор Российского оргкомитета Евро-2020, был с нами на связи. Это была программа «В первых рядах».
«В первых рядах».